Студия подкастов «Техника речи».
Всем привет! Это подкаст «Розентали Гильденстерн», на этот раз в прямом эфире. Подкаст в прямом эфире — это некоторый оксюморон, парадокс, но почему бы и нет? Теперь что только не называют словом «подкаст». Наш подкаст о языке и лингвистике, и это его итоги 9-го сезона, который закончился не так давно и был посвящен будущему русского языка. В студии, ну как в студии, там, где мы находимся, где бы мы ни находились, Александр Садиков, это я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН. Я разнообразить хочу свое представление и скажу, что я ученый-секретарь орфографической комиссии РАН. Вот я пытался это сказать, но эфир остановился, а теперь он не остановился, значит, все нормально, продолжаем.
Вот, теперь мы узнали, что ты еще и ученый-секретарь.
Это произошло как раз этой минувшей зимой. Я про это еще не рассказывал, но вот это со мной случилось, да.
Ну, хочется сказать, с кем не бывает, но все-таки не со всяким это бывает. Я вот, например, совсем не ученый-секретарь. Я хочу сказать спасибо всем, кто все-таки смог подключиться и у кого нет таких технических проблем, как были у меня. Все-таки я человек аудио, видео от меня как-то очень далеко, и я все время с ним на «вы». А вот если бы вы мне сказали, сделайте вот радиотрансляцию, наверное, я бы что-нибудь такое эдакое придумал. Но видео это тоже хорошо, потому что очень редко есть возможность вам на нас посмотреть, впрочем, зачем вам на нас смотреть, нам посмотреть друг на друга, в конце концов, потому что мы тоже не то чтобы часто смотрим друг другу в глаза, скажем так, ну и просто испробовать что-то новое и интерактивное. По крайней мере, вы можете задавать нам вопросы. Я точно знаю, что вы можете это сделать на нашей странице в социальной сети ВКонтакте, потому что там под постом о том, что у нас трансляция, есть блок с комментариями, где уже есть первые комментарии, и мы на них постараемся обязательно ответить, особенно если это комментарий от донов из ВК, и там есть уже такой вопрос, на который мы обязательно ответим. Ну, еще вы вдруг, если у вас что-то под рукой, можете написать нам на почту podcast@technikarechi.studio, там мы тоже, на самом деле, все читаем. Признаюсь, что мы не на все письма успеваем отвечать руками, но мы как раз и стараемся это делать в таких форматах, как сегодня, или это бывают итоговые выпуски в конце сезона, или это вот как сейчас прямой эфир, у нас прямой эфир тоже как-то был в прошлом году, поэтому не первый раз мы в таком формате и отвечаем на ваши вопросы, что особенно приятно, потому что наконец-то можно узнать, что на самом деле интересует наших зрителей. Ну и то, без чего невозможно было бы обойтись, это слова благодарности нашему партнеру, без которого не состоялся бы и этот эфир, и наш 9-й сезон, который вышел на всех платформах. Это онлайн-магазин «Самокат». Я напоминаю, что слушатели нашего подкаста по промокоду RIG20, RIG, то есть аббревиатура от Розентали Гильденстерна, получат скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Промокод еще действует. А если вы уже заказывали в «Самокате», то по промокоду RIG10 у вас будет скидка 10% на все продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Ну и если вы спросите меня, что бы я выбрал первым делом, ну, конечно, я всегда иду в раздел «Сыры» и смотрю что-нибудь там. То есть открываю вот раздел «Сыров» и вижу там Стилтон, и само это название меня уже привлекает, потому что очень люблю всякие такие сыры с плесенью, так сказать, пожившие уже. Это, конечно, благородная плесень, голубая, как голубая кровь. В общем, Стилтон — это мой выбор. Заходите в онлайн-магазин «Самокат», ссылки потом, когда мы разместим эту трансляцию, ссылки будут обязательно в описании этого эпизода. Мантра, которую я не устаю повторять, ссылки в описании эпизода. Если это эпизод, не эпизод, неважно. Главное, ссылки в описании эпизода. Переходите по ссылке. Люди еще вот так обычно делают на Ютубе. В подкастах мы же так не делаем, потому что у нас нет низа верха для людей. Это в ушах. Получается, ссылки где? Если мы в ушах, то ссылки где? Ну, тоже где-то, наверное, внизу на телефоне.
В общем, все выдает в нас людей, которые привыкли работать перед микрофоном, которые привыкли записывать подкаст, которые до того, как 5 лет вместе вели подкаст, целый год вместе вели радиопередачу, но все выдает в нас людей, которые не привыкли к видео, к тому, чтобы вести стрим, да, и мы не знаем, куда показывать пальцем, чтобы указать на комментарии ссылки.
Нет-нет-нет, все выдает в нас гуманитариев, я бы так сказал.
И это, конечно, тоже, да. Но за это, мне кажется, нас и ценят, потому что вот так вот делают многие, а про русский язык в эфире говорят не все, и очень здорово, что мы с тобой уже 5 лет это делаем. И, кстати, ты знаешь, передаю тебе огромную благодарность от тех участников «Тотального диктанта», которые слушают наш подкаст и которые на бланках писали благодарности за подкаст, и привет тебе тоже. Потому что у нас на бланках «Тотального диктанта» там внизу было такое поле, где можно было написать что-нибудь хорошее, доброе, светлое, поздравление «Тотальному диктанту» с 20-летием, пожелания миру, ну и кому угодно. И вот некоторые писали пожелания нам с тобой. В основном, конечно, участники диктанта рисовали котиков, примерно 90% заполненных полей вот этих были заполнены котиками, но там, где были не котики, а какие-то слова, это все было очень трогательно, очень приятно читать, и некоторые из этих надписей были адресованы подкасту «Розенталь и Гильденстерн», и было невероятно приятно, когда проверяешь работы, обнаруживать привет «Розенталь и Гильденстерн». Спасибо всем, кто это делал, это было очень классно, и вот, Саша, с удовольствием тебе этот привет передаю.
Это слышать очень приятно, большое вам спасибо. Патока, вот она полилась, патока на наши уши. А у вас там нет испорченных, так сказать, бланков бюллетеней, да? Можно писать что угодно?
Можно писать что угодно, главное написать выше текст диктанта, чтобы можно было проверить. Ну, не все, конечно, писали текст диктанта. Бывают у нас случаи каждый год, когда кто-то пишет что-то свое, поздравление любимому человеку, признание в любви и так далее. Мы такие истории каждый год собираем, но в основном там были, конечно, диктанты на бланке «Тотального диктанта».
Я вот обещал в анонсе нашей трансляции, что, ну вот среди каких-то вопросов, которые мы бы хотели, может быть, обсудить сегодня, я написал примерно так, что вот и расскажем, почему, если у вас нет 5 за «Тотальный диктант», в этом нет ничего страшного. И вот наш Дон в ВК, Полина, как раз задает вопрос, связанный с этим. Говорит, поддержка из-за отсутствия 5 на «Тотальном диктанте» как никогда актуально за коварную третью часть текста, пишет она. И спрашивает, Александр Садиков, писал «Тотальный диктант»? У меня короткий ответ. Писал, да, но не в этот раз. Я писал его, кажется, 2 года назад. Вот, написал его на 4, чем был очень доволен. И еще продолжение этого сообщения. Интересный факт про букву «Ё». Мне кажется, пишет Полина, когда-то в подкасте затрагивалась тема возможного написания «Ё» иным образом, как «О» с двумя точками, «Ё» с черточкой. И в одной из работ «Тотального диктанта» мне встретилось подобное альтернативное написание, причем последовательное. Во всех случаях была «Е» и такая как бы галочка над буквой «Е». Выглядело очень красиво.
Да, мы когда-то это обсуждали, когда говорили о том, как могла измениться история буквы «Ё». Я рассказывал, что в разные годы предлагали разные варианты написания этой буквы, в том числе там и «О» с двумя точками, и «Е» с гачиком, как там в чешском языке, и «Е» с краткой, как над буквой «И», и «Е» с кружочком, и «Е» с хвостиком, как во французском языке некоторые буквы имеют хвостик. Вот все это действительно предлагалось, но у нас действительно разные особенности почерка встречаются в работах, и не такое встретишь. Полина, на самом деле, Полина — это большой друг и «Тотального диктанта». Она проверяла работы в этом году в Москве. Полина давно с нами, и на самом деле это очень здорово, что диктант и подкаст наш, и разные другие проекты имеют постоянную такую аудиторию, пересекающуюся аудиторию. Ну что, поддержим за не 5? По поводу отсутствия 5?
Да, мне кажется, что «Тотальный диктант» как раз то мероприятие, которое во всей красе представляет принцип Пьера де Кубертена, его же я все время, как мы помним, я путаю Пьера де Кубертена, Бодуэна де Куртене и Фердинанда де Сосюра. Так вот, Пьер де Кубертен, который Олимпийские игры, главное не победа, а участие. И мне кажется, участие — это главный, что называется, фан в тотальном диктанте. Ну, по большому счету, какая у вас там оценка, может быть, и не так важно.
Это именно так, и ведь это все равно, что тотальный диктант мы ведь постоянно сравниваем с марафоном, да, приходить на марафон с пятеркой по физкультуре в школе и ожидать, что ты сейчас победишь на олимпийской дистанции, по меньшей мере, странно. То есть это действительно несравнимые по сложности занятия. И на тотальный диктант, конечно, я очень надеюсь, что участники приходят не за пятеркой в первую очередь, а для того, чтобы узнать что-то новое о русском языке или вспомнить забытое. Мы все время об этом говорим каждый раз на всех площадках, везде всегда, что на тотальном диктанте главное не оценки, главное — это то, что можно узнать больше о русском языке. И в каком-то смысле те, кто получают на диктанте не пятерки, оказываются даже в более выигрышной ситуации, потому что они понимают, узнают, из-за чего не пятерка. Вот так ты, допустим, можешь получить пятерку, конечно, за идеальное знание правил, но где-то ты, может быть, даже и угадаешь тот или иной вариант расстановки знаков препинания и не узнаешь, почему так. А вот ты получил не пятерку, ты стал разбираться, и ты узнал какое-то правило, которое ты не знал раньше. И это главное, и это самая важная победа, и это самый важный приз на тотальном диктанте. Ты больше знаешь о русском языке. В этом году действительно был непростой текст, хотя статистика отличников у нас примерно сопоставима с прошлыми годами. Может быть, там на 1-2% в каких-то частях поменьше. Не так, что там 1.5% отличников. Нет, где-то 5-6-7 вот в нашей третьей части, самый сложный пунктуационно. У нас были интересные пунктуационные конструкции, у нас были непростые предложения, у нас были всякие вставки и прочие обороты, но все-таки с этим можно было справиться, хотя было сложно. У нас есть участники, которые с этим справились, но многие отличники прошлых лет получили в этом году четверки. Ну, четверка на тотальном диктанте — это тоже блестящий результат. Так что я могу всех поддержать словами, что на тотальном диктанте любая оценка имеет огромные плюсы. Пятерка — вы стали отличником, не пятерка — вы больше узнали о русском языке. В любом случае, так или иначе, вы все равно выигрыше. Вот я могу только такие ободряющие слова сказать нашим участникам. И, конечно, всем огромная благодарность, всем, кто пришел на тотальный диктант, всем, кто писал онлайн, всем, кто проверял. Это был, правда, как обычно, большой праздник русского языка.
Ну, ты знаешь, вот мы льем патоку друг на друга, и на нас льется патока от нашей аудитории. А давай-ка я прочитаю тебе комментарий, который появился под этой трансляцией еще до ее начала, подписанный пользователь Денис в Сиэтле. И звучит он следующим образом. Последний эпизод этого сезона оставляет слегка шизофреническое ощущение. Весь сезон ведущие гости. И дальше как бы цитата. Никто не пытается регулировать язык, носители определяют нормы, мы просто фиксируем текущую ситуацию. Дело доходит до пунктуации. Мы вас сейчас научим, как правильно родину любить и запятые расставлять. Откуда эта страсть к тотальной регуляции письменности? Зачем господа из Виноградова так упорно пытаются укрепить ситуацию дисглоссии, литературный против разговорного языка. Милая традиция тотального диктанта — это, простите, закрепление мысли о наличии неких богоданных правил, в полном соответствии с которыми носители языка должны записывать свою речь. Что бы ты ответил на этот пассаж?
Я думал, ты сейчас скажешь, что бы ты, господин из Виноградова, ответил на этот пассаж. Есть господин из Сан-Франциско, а есть господин из Виноградова, да?
Вот так и будем теперь тебя... Здравствуйте, я Владимир Пахомов, господин из Виноградова.
Все, договорились, и мне не нужно будет так удлинно всегда представляться. Ну, смотрите, на самом деле язык и правописание — вещи разные. Мы все время говорим о том, что язык меняется сам, развивается сам, мы не можем это искусственно как-то регулировать, мы не можем заставить язык изменить какое-то слово так, чтобы оно было другого рода или чтобы оно произносилось с другим ударением, это все естественные процессы. Правописание устроено немножко по-другому, это некий такой общественный договор. мы договорились, что мы будем соблюдать вот такие-то, все вместе будем соблюдать правила, чтобы мы могли друг друга понимать. И поэтому, да, здесь мы говорим о том, что это нужно соблюдать, нужно писать именно так, потому что, ну вот, есть такой общественный договор. Здесь действуют такие-то правила, чтобы люди друг друга понимали. Это тоже не навсегда, и правила правописания тоже меняются, как и сам язык. И наша орфография не навсегда, пунктуация не навсегда. Но вот в данный момент эти правила действуют, и мы как раз о них рассказываем. Поэтому противоречия здесь, наверное, нет. У меня как где-то в каком-то эфире 80-х, 90-х у какой-то ведущий выпал наушник из уха. Я помню, как-то это был какой-то вот... Не помню, у кого именно, но был какой-то такой легендарный ведущий, у которого прямо во время эфира выпал наушник. Вот, все, я его подобрал. Так вот, правила правописания устроены немножко не так, как язык, поэтому здесь нет противоречия. Здесь действительно чуть больше не диктата, а рассказа о том, как нужно делать, потому что такой общественный договор.
А вот как ты думаешь, Володя, какая тема, которую мы затрагивали в нашем сезоне, оказалась, ну что ли, наиболее востребованной, больше всего отозвалась в среди наших слушателей? По какой теме мы получили больше всего комментариев и писем? Это, скажу, тема, которая на самом деле не связана с темой нашего сезона, и которую мы затронули вскользь, но именно она, как и в свое время куркума-куркума, взбудоражила умы слушателей Розентали и Гильденстерна.
Ну, вот до твоего последнего предложения я был готов высказать идею, что это то, что связано с нейросетями и искусственным интеллектом, то, что мы обсуждали с Михаилом Копотевым, потому что это, кажется, наиболее острая и актуальная сейчас тема, это всякие нейросети. Но если это прям вот не связано с нашим сезоном, тогда не знаю.
Это выражение «слон в комнате». Никакие рассуждения о нейросетях не так взбудоражили умы, как обсуждение выражения «слона в комнате», которое продлилось, кажется, несколько эпизодов, и я хотел бы к нему вернуться, потому что у нас еще есть несколько комментариев и писем на эту тему, где люди пишут как раз про «слона в комнате». Я напомню, что в одном из эпизодов я сказал, что вот я слышу постоянно в последнее время выражение «слон в комнате» от самых разных людей, и удивился тому, как внезапно в совершенно разных кругах стало русскоязычных модно это... выражение, которое явно пришло откуда-то из иностранного языка. Так вот, пишут нам даже в Кастбоксе, вот такая платформа для прослушивания подкастов, там есть комментарии, там вот я видел под одним из эпизодов комментарий. Я впервые про слона в комнате услышал в английском мюзикле «Гамильтон» пару лет назад. На Ютьюбе пишут люди тоже про это выражение. Не знаю, конечно, читаются ли... Нет, это не про слона в комнате, это про другое, это я тоже скажу. А вот про слона в комнате еще... пишет Оксана из Германии нам на почту. Соглашусь с Валентиной, которая писала про частое употребление слона в комнате в Германии. Действительно, я тоже часто слышал это в политическом контексте. На фирме, где я работаю, коллеги использовали это выражение и в контексте принятия руководством важных решений или их непринятия, что в целом тоже похоже на политический контекст, но не в рамках города, страны и мира, а в рамках деятельности и развития нашей фирмы. Вот, еще один пример употребления слона в комнате. Ну, напомню... это не единственный комментарий, но вот я с удивлением обнаружил, что слон в комнате — это что-то, что людей волнует, и тоже некоторые пишут про то, что это явная калька.
Ну, давай напомним, может быть, тем, кто не смотрел, не слушал наш подкаст, а сейчас подключился, что это такое, о чем так говорят, что это за выражение такое.
Но слон в комнате я слышу в контексте, когда говорят о том, что что-то есть, вот какая-то проблема или объект, или еще что-то, который вот явно здесь вот рядом находится, происходит, но его старательно не замечают, показательно делают вид, что этого нет, а на самом деле это есть. Вот вы не замечаете это, оно вот с вами. И это выражение употребил как раз Михаил Копотев, говоря о нейросетях и искусственном интеллекте. И это был плюс, как бы еще в копилку употребления этого выражения, которое я как раз к тому моменту уже слышал несколько раз и был очень удивлен, что вновь его встретил. Вот сейчас его встречают наши слушатели и говорят, что их это совершенно не удивляет. Более того, примерно в тех же эпизодах, я помню, в одном из выпусков ты говорил про слова «база» и «имба», тоже это было не темой, кажется, нашего эпизода, как-то это вскользь упомянул, и тоже это взволновало наших слушателей. Вот как раз комментарий из Ютьюба. «Не знаю, конечно, читаются ли хостами подкаста эти комментарии, но чувствую необходимость поднять руку со словами. Я знаю и про слонов, и про базу, откуда они. Все довольно просто в обоих случаях, это калька с английского языка, откуда идет их дикая пролиферация в русскоязычных кругах, я не знаю, но несложно предположить, что, наверное, популяризация происходит из интернета. Слон в комнате, насколько мне известно, пишет слушатель, далеко не новое изобретение языка и является устоявшимся фразеологизмом английского, означает обычно какую-то всем очевидную вещь, которую никто не хочет признавать или поднимать в разговоре. База, ты тоже упоминал это слово, сленговая база, пришла в Рунет из англосферы, где не так давно в сленге получил распространение эпитет «based». Что забавно, это сленговое употребление часто идет в контексте некой мемной дихотомии «based» и «cringe». Мною в первый раз были замечены примеры употребления обоих понятий как краткое, однозначное выражение одобрения или осуждения содержания какого-либо поста в интернете. А дальше «based» начал применяться как прилагательное в более объемных, плотно упакованных сленгом текстах, как антоним «кринжа». То есть, получается, база — это, наоборот, в той же степени круто, как «кринж» скверно. Вот я бы так это описал, исходя из того, что пишет нам слушатель в комментариях.
Ты знаешь, после того, как мы про эти слова поговорили, я на самом деле базу стал встречать еще все чаще и чаще. Имба как-то ушла из поля внимания, а вот база прям встречается все больше и больше, в том числе в речи людей разного возраста, и даже не просто база, а базовая база. Вот еще такое. Это прям базовая база. Вот с таким усилением, когда хотят сказать о чем-то, ну, абсолютно естественным, суперлогичным, вот так и должно быть. Это вот, ну, основа основ, что-то вот в таком ключе. Это прям базовая база. И даже я сам как-то вот базу употребил пару раз в каких-то вот ситуациях. Пришлось прям ко двору. Так что действительно популярность этого слова, кажется, растет даже.
Ну вот еще один комментарий на Кастбоксе на ту же тему, короткий. В каком мире живут эти лингвисты, если не знают, что такое база, а имба для них новое модное слово? Это низкая база, я бы даже сказал кринж. Страшно далеки вы от народа.
Ну, лингвисты на самом деле разные бывают. Лингвисты, которые изучают молодежный жаргон, лингвисты, которые изучают какие-то другие сферы русского языка, это могут быть разные люди. Нет таких лингвистов, которые изучают абсолютно все, что есть в языке. И поэтому одни лингвисты могут лучше знать цельные слова и выражения, а другие хуже. На самом деле, еще хотел сказать, вдогонку к нашему 9-му сезону, мы там поднимали, вот тут тот же Михаил Копотев об этом говорил, что, ну и до этого мы говорили еще в сезоне, посвященном русскому языку в мире, что русский язык в России и русский язык в разных других странах за пределами России — это немножко разные русские языки. И вот это вот расхождение, говорил Михаил Копотев, которое за последние 2 года усилилось, оно будет усиливаться еще больше, давал он такой прогноз. И действительно есть такие, ну, иногда вещи, их замечаешь. И вот одно письмо, которое пришло недавно на грамоту, оно было совсем другому посвящено, но я зацепился за один там пассаж, который мне показался как раз вот на эту тему. Наш читатель, который давным-давно живет в Америке, очень удивился употреблению слова «настолка». И это было такое удивление вкупе с возмущением и раздражением. Неужели так говорят в России? Неужели вот это вот слово существует, что оно действительно есть, а это не какая-то ваша придумка и не какое-то оказиональное такое жаргонное ужасное употребление? То есть вот слово «настолка», которое, ну, да, употребляется в значении «настольная игра» и широко употребляется, вот оно за пределами России получается, не всем известно.
Какое ужасное слово «зачетка», да, вообще совершенно, не чтобы зачетная книжка.
Конечно, зачетка. Та же самая модель, да, та же самая модель, по которой открытка, зачетка, электричка в свое время были образованы. А совсем недавно всех злили молочка, кондитерка и канцелярка, и, может быть, кого-то еще злят настолько. Да, эта модель очень распространенная, и многие другие слова еще по ней будут образованы и будут злить и бесить наших внуков и правнуков.
Санкционка, запрещенка и все прочее.
Конечно, конечно, конечно. Продуктивный очень суффикс, и что поделать? Ну, нам очень неохота выговаривать словосочетание, когда можно сказать одно слово. Нам, в смысле носителям языка, это вне времени.
Вот нам написал на почту Александр. У него большое, пространное и очень приятное письмо. Я не буду читать все похвалы. Хватит нам себя хвалить. Я лучше прочитаю фрагмент с любопытными лингвистическими наблюдениями, которые сделал наш слушатель. Где-то пару лет назад в польском языке, особенно из уст политиков, а теперь уже и журналистов, и простых людей, можно услышать обращение или наименование профессий, национальностей, в том числе с феминитивами, причем его выносят на первое место. То есть, например, «польки» и «поляки», «учительницы» и «учителя», «жительницы» и «жители». Ну, там он в скобочках приводит польские варианты, но я не буду пытаться их прочитать, чтобы не наврать. Хотя, как и в русском, слова в мужском роде уже включают в том числе и женщин. Такой паттерн заложила некогда оппозиционная партия, а теперь правящее большинство, чтобы подчеркнуть инклюзивность и уважение к равноправию. Другая партия, которая теперь в оппозиции, выступает за традиционные ценности и таким образом к людям не обращается и в разговоре феминитивы не использует. И еще одно слово «маевка». Он пишет, что в русском языке оно перешло скорее в разряд устаревших. И я с Александром согласен. Редко где можно его услышать, разве что для придания какого-то исторического контекста. А здесь же, в Польше, это слово никуда не делось и объединяет единым смыслом все майские праздники, которых тут несколько подряд. Даже поздравляют и желают... дальше слово как раз «маевка», чтобы не поздравлять с каждым праздником по отдельности. И интересно другое, пишет он, в речи русскоязычных выходцев из России, Белоруссии и Украины слово «маевка» можно услышать очень часто, то есть оно тут переживает второе рождение под влиянием местных реалий. То есть выражение типа «что делаешь на маевку» — это вполне нормально и распространено. Вот. Ну, что касается феминитивов, это такой... У нас был эпизод как раз с Ириной Фуфаевой, автором книги о феминитивах, как называются женщины, о том, что ждет эти слова в ближайшем будущем и почему о них так до сих пор спорят и закончатся ли эти споры когда-нибудь. Спойлер, кажется, все-таки в ближайшее время не закончится. Так вот, спасибо вам, Александр, за эти наблюдения из Польши, где, кажется, тоже есть некоторые споры, что ли, или даже... какие-то политические попытки употреблять или не употреблять феминитивы, что-то этим подчеркивая.
Ты знаешь, я тут недавно... у меня была лекция, онлайн-лекция для преподавателей и студентов Пизанского университета. Позвали выступить и рассказать о тех актуальных проблемах, которые есть в современном русском языке. Я там упомянул споры, которые касаются феминитивов, и мне сказали мои слушатели, что в итальянском языке тоже об этом спорят, и тоже, кто-то из политиков, высокопоставленных в Италии, женщина, когда там о ней сказали, или там были споры, как ее называть, она сама говорила, что обращение к ней с подчеркиванием языковыми средствами, что она женщина, ей не нравится. Тут есть как бы в переложении на русский споры, это как если бы она сказала, что обращение к ней редакторка ее оскорбляет. Вот примерно так же. То есть это не только вопрос русского языка, и в других языках, видишь, тоже такие споры есть. Не знаю действительно, сколько они еще будут продолжаться, но кажется, что в ближайшее время не закончится. А по поводу того, что на первый план выносится обращение к женщинам, ведь... Давным-давно у нас существует оборот «дамы и господа», где тоже на первом месте обращение к женщинам, как будто бы. И во всех справочниках, словарях было написано, что это лексически избыточное по-русски сочетание. потому что дамы включаются в число господ, то есть господа — это не мужчины, это все. Но, тем не менее, вот выражение устоялось и используется. Это, конечно, тоже калька с европейских языков.
Леди и джентльмены.
Да, 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 да. Это meine Damen und Herren, вот это оттуда, да. То есть, ну,
мадама и месье.
Да. Вот именно в обращении, да, вот такое в русский язык тоже перешло, и в свое время тоже вызывало, кстати, споры, что негоже нам, как им, вот это вот перенимать, потому что у нас господа — это вообще все, и дамы в том числе.
Ну, тут я могу добавить, что ведь, если это не касается таких вариантов, как учительницы и учителя, все-таки, наверное... В большинстве случаев сейчас там мы скажем учителя, имея в виду всех подряд, но когда речь идет о каких-то парах женщина и мужчина, то очень часто женщина выносится на первое место, мне кажется, иногда интуитивно, иногда намеренно. Ну вот, например, если взять спорт, взять фигурное катание, да, все парные виды, мы же называем всегда сначала женщину, потом мужчину, мы не говорим... Я не знаю, Роман Костомаров и Татьяна Навка. Мы говорим Татьяна Навка и Роман Костомаров. То есть наоборот. Женщина всегда на первом месте в таких парах, как и ну, в других любых видах спорта или в танцах, где хотите. И мне кажется, это уже давно такая устоявшаяся формула.
Да, и еще, знаешь, совершенно на другую тему, но мне с школьных лет не давало покоя, почему... Герои всех классических произведений русской литературы в таких устойчивых сочетаниях так странно называются. Мужчина по фамилии, а женщина по имени. То есть вот Евгений Онегин и Татьяна, да? Там, не знаю, Лиза и Лаврецкий, да? То есть они вот так вот именуются. Женщина по имени, а мужчина по фамилии. Вот для меня всегда это Печорина, княжна Мэри. Вот так вот примерно это все.
Значит ли это, что в этих случаях писатели, мужчины отказывали женщинам в субъектности, вынося фамилию мужчин на первое место?
Или наоборот, как-то они с большим трепетом относились к женщине, потому что все-таки обращение по имени и обращение по фамилии — это разные вещи. Почему Обломов и Ольга? Не Илья и Ольга, да, а Обломов и Ольга.
Тристан и Изольда. Ну, вообще, мне кажется, еще вот это обращение по фамилии, оно такое тоже гораздо больше распространено в зарубежном мире. Ну, возьмем английский язык, европейские вообще языки. Если посмотреть там на произведения литературы или фильмы, очень много героев называются просто по фамилиям. Там, не знаю, Смит, еще кто-нибудь. А вот по имени далеко не всегда. Как будто бы имя — это более личное, что ли, такое обращение, а по фамилии, ну, более официальное, что ли. Там еще, конечно, часто добавляется мистер, но даже если его нет, то это может быть просто фамилия.
Ну вот да, ну вот смотри, правда есть письмо Онегина к Татьяне. Мы не говорим письмо Евгения к Татьяне, мы не говорим письмо Онегина к Лариной. Онегина к Татьяне. Он по фамилии, она по имени. Вот я в школе на это наткнулся, и мне никто после школы за все 30 с лишним... Нет, не 30 с лишним. Господи, ну не знаю, почти 30 лет не дал ответа на этот вопрос.
Но я могу сказать, что письмо Онегина к Татьяне чисто по ритмике звучит гораздо лучше. Вот как по-другому не скажешь, оно уже вот такое... прыгающий какой-то ритм, не то, разваливается все. Они, ну, опять же, Пушкин на то и гений, что все слова у него как-то так складывались во что-то такое, что теперь невозможно расщепить. Это все уже для нас отлито в граните. Хотя, конечно, мы всегда можем, несмотря ни на что, его покритиковать, если нам это захочется. Я хочу прочитать еще одно письмо, оно тоже не связано с темой сезона, но... Оно, мне кажется, довольно забавное, и я помню, мы с тобой, Володя, показывали его нашему большому другу, диалектологу Игорю Исаеву, он тоже посмеялся вместе с нами. «Добрый день, сегодня из-за локальной архангельской новости началось бурление в Твиттере». Ну, там новость это уже старая, потому что и письмо пришло не вчера. «У меня, как архангел-огородца в прошлом, термин «туалет прямого падения» не вызывает никакого удивления». Как и формулировка «туалет свободного падения», но оказывается, для многих это совсем не так. Можете поделиться этим со своими коллегами, занимающимися геолингвистическими исследованиями. А если вдруг это уже было сделано, может быть, поделитесь результатами, пишет нам Тимофей. Спасибо, Тимофей, за то, что вы заметили это, потому что это действительно любопытно. Вот Игорь это никак не удивило, насколько я помню. Я понял, что имеется в виду, но этот термин я никогда не слышал. Я вот поспрашивал у знакомых, и никто тоже не знает этого. Может быть, для этого нужно быть в деревне, но... Может быть, у кого-то это просто назывался туалет на улице, например, или выгребная яма, там еще как-нибудь.
Да, кстати, я еще хотел сказать про Игоря Исаева, говоря об этом перерыве между нашим сезоном и нашим стримом, или ты еще хотел что-то сказать про это письмо?
Нет, я хотел только услышать, что ты думаешь про туалет прямого падения, знаком ли ты с этой терминологией?
Я первый раз об этом услышал, и тоже для меня это было совершенно диковинка.
Как а ты как это называешь-то?
Мы это никак не называем.
Ну, вот туалет, счастливый, городской счастливый городской человек, тебя миновало это.
Да-да-да, я мальчик, выросший в городе, и, в общем, да, для меня туалет, он и есть туалет. Ну так вот, я про Игоря-то хотел сказать. Как видишь, я срулил с этой темы. Просто вспомнил я про то, что хотел еще тебе рассказать и всем нашим зрителям. У нас ведь в «Тотальном диктанте», когда у нас был диктант, у нас был онлайн-марафон «Тотального диктанта» 20 апреля. И к нам в гости приходил подкаст «Глагольная группа» в полном составе. То есть не только Игорь Исаев, но и Дмитрий Коломацкий, его соведущий. И мы устроили тогда такой смешной эфир, практически битву подкастов. Мы очень хорошо поговорили, немножко подкалывали друг друга. Ну, я, как мы сегодня выяснили, господин из Виноградова, они господа из Института языкознания РАН. Я когда их представлял, я не удержался от фразы, что кроме Института русского языка РАН есть и другие институты в составе Академии наук. Они мне этой фразы не простили. Вот, и в итоге мы весь эфир выясняли, кто круче, Розенталь, Гильденстерн или глагольная группа, и сошлись на том, что нам нужно дальше дружить подкастами, и как-нибудь либо чтобы мы к ним пришли в подкаст в полном составе, либо они к нам, либо вообще сделать какой-нибудь эфир на четверых. Мы в итоге подумали, что надо глубже дружить нашими подкастами. Так что с глагольной группой в полном составе я тут без тебя тоже пообщался.
Да, передаем Игорю и Дмитрию большой привет. И если вдруг вы еще не слышали этот подкаст, то обязательно послушайте. Но я, как человек, который слышал этот подкаст, на всякий случай просто настрою вас, что он гораздо более хардкорный в плане научности, чем Розенталь и Гильденстерн. Но тоже не менее веселый и задорный.
Да, они вот там еще обсуждают... нам пишут. Да, я хотел сказать, да, что они там обсуждают такие языки, названия которых вообще почти никто никогда и не слышал. И в связи с этим нужно сказать, что Коломацкий — это фамилия одного из ведущих подкаста, а не название какого-то диковинного языка.
Да. Когда я хочу прочитать еще одно письмо, когда я его читал, ну, я как обычно, как любое письмо, я читаю сначала и в конец, в конце подпись в письме. Когда я читал это письмо, я думал, ну, вот человек там спрашивает нас вот это и вот это. Но когда я дочитал до конца, я испытал смешанную гамму разных чувств, поэтому я просто хочу прочитать это письмо и подпись, как это письмо к нам пришло. Может быть, мы даже его прокомментируем, но, может, и оставим без ответа, потому что сам факт того, кто его написал, меня поразил больше, чем то, о чем это письмо. Итак, в подкаст о русском языке Розенталь и Гильденстерн прислали такое письмо. Александр и Владимир, работаю для института с корпусами письменной и нелитературной речи. Вы упоминали корпус аудиозаписей, которые исследователи привозят из экспедиций. Изучая устную речь, лингвисты фиксируют изменения в языке. Но сейчас огромное число текстов генерируется простыми людьми, а не журналистами и писателями. Комментарии в YouTube, в социальных сетях, переписки в мессенджерах, надписи на заборах – все это тоже влияет на орфографию. Возможно ли, что сегодняшние ошибки при написании текстов в будущем перестанут быть признаком безграмотности и войдут в учебники? Сейчас мне больно видеть «никто» раздельно вместо «никто» или «извините» или «самостоятельно». Возможно ли, что орфографические правила языка подстроятся под письменную речь так же, как под устную? Ну, хороший вопрос, сейчас мы на него ответим. С уважением, Сергей, Киев, Украина.
Это правда до мурашек. Ну, хочется ответить на этот вопрос. Действительно, правила орфографии не навсегда. И ведь лингвисты не живут в отрыве от носителя языка. И если, например, если мы говорим о написании какого-то слова, сейчас вот подойдем к правилам правописания, но если мы говорим о написании какого-то слова, допустим, предлагают лингвисты тот или иной вариант. Если он соответствует закономерностям развития письменной системы языка, то лингвисты могут, что называется, додавить, да, настоять, и практика письма примет этот вариант, возможно, после некоторого сопротивления. Так произошло, например, с написанием «блогер» с одной «г», так происходит с написанием типа «ресепшн» и «промоушен». Лингвисты объясняют, почему там «е» должно быть. Но где-то в каких-то случаях, особенно если это какое-то индивидуальное написание слова, практика письма может отвергнуть предложение лингвистов. И тогда произойдет то, что называется перекодификация, то есть рекомендация по написанию слова в словаре будет изменена под влиянием, ну, скажем так, давления общественности. Что касается правил, ну, правила правописания меняются очень медленно, мы много об этом говорили, очень редко и очень трудно тем же носителям языка принять изменения. Лингвисты, может быть, и рады были бы внести те или иные правки в правила, но сами носители языка не примут, если, допустим, мы предложим убрать деревянные, стеклянные, оловянные из числа исключений, это много раз предлагалось, то сами носители языка в большинстве своем отвергнут эти изменения. Так что, да, все не навсегда, и какие-то написания, какие-то случаи употребления тех или иных вариантов слова могут стать со временем нормой, но это происходит всегда очень постепенно. Практика показывает, что орфография — вещь суперконсервативная, и как раз-таки скорее люди, носители языка, в большинстве своем против изменений, а лингвисты, ну, всегда рады, но общественность обычно протестует. Но то, откуда пришло это письмо, конечно, заставляет подумать и помечтать о том, что когда-нибудь все будет совсем по-другому. Не в смысле орфографии.
Нам только что, пока мы с тобой разговариваем, пришло письмо на почту podcast@sobakatekhnikarechi.studio из Берлина. Пишут нам. У нас вообще уникальная география, что показал еще сезон о русском языке в разных странах, когда я с удивлением обнаружил, что наш подкаст слушают в совершенно разных точках земного шара. Так вот, пишет нам Ника из Берлина. Спасибо за подкаст, которым я спасалась в такие сложные, как мне тогда казалось, времена короны. И последующие сезоны проговора были спасительными. Это привет Игорю Исаеву еще раз. Большое спасибо Игорю. Вопрос такой. Я уже 5 лет живу в Германии, у меня огромная потребность получать подобную же информацию, но по истории немецкого языка. На русском, на немецком или на английском, неважно, хоть что-то. Очень люблю этот язык, одновременно его изучение и понимание помогает открывать и историю русского языка. Есть ли у вас какие-то контакты с коллегами, которые ведут подобную популяризаторскую работу про немецкий язык? И про постскриптум, про кальку интересно, руки в ноги есть и в немецком. Кто же был первым? Выражение «руки в ноги» есть в немецком. Но мне кажется, про популяризацию немецкого языка, если вдруг ты, Володя, не сможешь ответить, мы всегда к Игорю тоже обратимся. Он может кого-то посоветует. Так что посмотрим.
Я, правда, не знаю, на эту тему ничего не могу посоветовать. А можно у Игоря спросить, а можно, знаешь, еще у кого спросить? Можно у Александра Пиперски спросить, потому что он сейчас, насколько я знаю, в Швеции, но он с германскими языками дружит очень активно и давно, вот у него можно бы узнать. Я постараюсь разузнать что-нибудь и напишем, напишем в ВК на странице нашего подкаста.
Ну, где-нибудь напишем, да, если что-то разузнаем, потому что спросить есть у кого. Хотя мы, конечно, все-таки в первую очередь по русскому языку. Я просто смотрю, у нас так много писем в этом сезоне, что не знаешь, что и выбрать. Я некоторые отложил отдельно. Ну, вот, например, еще нам пишут в кастбоксе такой комментарий. Мне тоже раньше казалось, что нет ничего хуже назиданий про то, что есть словарная норма, а все остальное ошибка и недопустимо. Это, конечно, неприятно, но хотя бы на чем-то основано, на языковой традиции или старых словарях. Теперь, думаю, страшнее голословные фантазеры с завиральными идеями. Они заражают своим бредом наивную публику. И там уже все это кофе среднего рода покажется детской шалостью, когда вам ваши же друзья и близкие станут твердить про самый древний в мире русский язык. Это комментарий к эпизоду с Светланой Гурьяновой, которая выпустила в прошлом году книгу «Вначале было кофе», ну и вообще популяризирует русский язык и как раз борется с всякими, как тут написано, завиральными идеями.
Да, я тут на ярмарке Nonfiction был на презентации книги Светланы «Вначале было кофе». Очень тепло все прошло. Честно говоря, я думал, что будут какие-нибудь лингуфрики, которые будут, потрясая кулаками и своими сочинениями, в которых как раз написано, что все языки произошли из русского, а Кирилл и Мефодий зашифровали в названиях букв кириллицы послание нам, потомкам. Ну, вот эти самые такие распространенные мифы. Но нет, все было очень тепло и дружелюбно. И как раз эта презентация была перед творческой встречей с Анной Матвеевой, автором «Тотального диктанта» 24-го года. Все было в одном и том же зале, и поэтому некоторые любители русского языка с одной встречи остались на вторую, и как-то вот еще раз было приятно увидеть, насколько мы все, правда, вместе, и насколько эти аудитории пересекаются.
А вот еще одно письмо от Полины, которая показывает, что на нее подкаст наш производит некоторый терапевтический эффект, и она не так раздражается, когда слышит что-то вопиющее, что касается русского языка, после того, как послушает наши эпизоды. Вот процитирую фрагмент. «Я ехал в трамвае, и напротив меня сидели мама с дочкой лет 6. Девочка спросила, почему на табличке написано «запасный выход», а не «запасной». Мама секунду помедлила, а потом очень уверенно сказала, что вообще запасный – это единственный правильный вариант. И правильно говорить, например, запасное платье, запасные детали, а вот запасной – это разговорное слово. Раньше я бы этому ужаснулась, наверное, и была глубоко возмущена, но спасибо 8, уже 9 сезонам кое-какого подкаста, поэтому я просто задумалась, а что, собственно, повлияло на восприятие мамы слова «запасный» как единственно верного варианта? Может быть, это как раз то, о чем вы частично говорили в эпизоде о феминитивах? Раз на табличке в трамвае, в этом официальном документе написано «запасный», значит, так и нужно говорить? Или же у них дома в шкафах стоят старые-престарые словари, в которых «запасный» все еще единственно верный вариант? Или же мама работает на железной дороге, и там каждый день видит запасный путь, и поэтому говорить «запасной» ей просто не приходило в голову. Конечно, может быть и более тривиальное объяснение, так говорили в ее семье, или же она просто сказала первое, что пришло на ум, но порассуждать было все равно интересно. Я думаю, что, пытаясь просуждать о мотивации этой дамы, я думаю, что все-таки последняя. То есть она, скорее всего, не нашлась, как это объяснить, и поскольку она думала искренне, что может быть только один верный вариант, не может быть двух равноправных слов, то значит, это так и есть, и слово «запасный» правильное во всех случаях.
Вот мне тоже так кажется. Я думаю, что здесь, скорее всего, ну, мы, естественно, не можем знать наверняка, но можем предположить, что, скорее всего, вот эта мотивация, что раз написано некий официальный источник, да, все-таки там трамваи обслуживаются государственным предприятием, да, как бы оно ни называлось, и получается, это некая сфера использования того самого русского языка как государственного, если тут написано «запасный выход», то, наверное, им там наверху виднее, мне кажется, тут такая логика. И раз так написано, значит, так правильно, а если это правильно, то слово «запасный», все по той же логике, что всегда правильно должен быть только один вариант, не может быть вариантов. И раз так написано, значит, «запасный» правильно во всех случаях. Наверное, такая логика, да. А на самом деле нет, на самом деле, еще раз проговорим, что «запасный» — это устаревающий вариант, который только в некоторых сочетаниях остался в русском языке в современном. Запасный выход, запасный полк, запасный путь. А в нормальном, свободном употреблении, конечно, слово «запасной» — основной вариант. Но логика интересная, да.
Да, я еще хочу вспомнить о своем первом столкновении со словом «запасный». Ну вот в детстве, когда я как раз где-то на табличках видел фразу «запасный выход», я очень долго не мог понять, почему везде на табличках неправильно написано. Надо же, думал я, запасной. Мы же так всегда говорим в обиходной речи, мы всегда говорили, вокруг меня люди говорили «запасной». И я слово «запасный» никогда не слышал. Я его все время видел только на этих табличках. И поэтому я в какой-то момент начал думать, может быть, слово «запасной» просто так пишется, как «запасный», но почему тогда оно так странно произносится? В общем, я был в некотором недоумении, но поскольку я это слово «запасный» встречал исключительно в одном и том же контексте, «запасный выход», вот, на табличке и больше нигде, то я просто для себя, пока не задался этим вопросом как-то более подробно, я для себя решил, что это просто вот выход так называют, а все остальное можно говорить как нормальные люди. А запасные — это что-то такое очень странное, казенное и еще что-то.
Я что-то не помню, чтобы я на это обращал особо какое-то внимание. Ну, может, обращал, но не делал никаких выводов. Ну, написали и написали, не знаю, как не обращал на это внимания.
Мало ли, что люди пишут на заборах, там, еще где-то, на табличках.
Обо всем думать, что где написано, это действительно мысли не напасешься.
Да, я думаю, что нам можно потихонечку сворачиваться, но я в завершении хочу прочитать еще одно короткое письмо, которое пришло нам по следам нашего выпуска, где мы говорили о будущем старомосковского произношения и вот этого сочетания ЧН. Яичница, конечно, коричневый и так далее. Собственно, мы отмечали тенденцию, что все больше и больше тяготеет язык к тому, чтобы ЧН произносилось не как ша, а вот как ЧН. Так вот, добрый день, огромное спасибо за возвращение. Ваш подкаст слушаю большим удовольствием и интересом, пишет Александр, но пишу впервые. Александр, имею в виду меня, сказал, что не слышал, чтобы кто-то когда-либо говорил «яичница». А я слышу и даже сам говорю.
Ой, кстати, про произношение. Вот хотел тебе рассказать еще историю недавнюю. Было я недавно в Санкт-Петербурге, и было время на культурную программу. Зашел в Михайловский замок, который сейчас, как известно, филиал Русского музея. Ну и там тоже экскурсии проводят, там картины выставлены, ну и сам замок посмотреть интересно. К сожалению, те комнаты, в которых когда-то табакеркой прикончили Павла Первого, еще закрыты, там еще реставрация идет, там только общие, ну...
Такие. То есть парады. После этого случая до сих пор реставрация идет, ты хочешь сказать?
Ну, а же как музей не так давно был. И, в общем, там, да, хотелось, конечно, посмотреть и заглянуть, и прочувствовать эту историю, но там только парадные залы открыты, а вот эти вот покои, они еще недоступны для посещения. Ну и соответственно, конечно, производит впечатление дворец, ну и очень интересно посмотреть там часть экспозиции Русского музея. Но так я про что? Я туда зашел без экскурсии просто, самому посмотреть. А в это время там была экскурсия. И экскурсию вела такая в возрасте дама, было видно, вот такая настоящая ленинградка, петербурженка, настоящая такая интеллигентная женщина, вот, ну, с корнями из этого города. Это было заметно, ну, во-первых, потому, как она говорила, по манере речи, по интонациям, вот прям настоящая такая коренная петербурженка. И вот она что-то рассказывала про какой-то сюжет на какой-то картине, и она сказала, я чуть не подпрыгнул, когда это услышал, она сказала «семь грехов», «семь», не «семь», а «семь», вот с абсолютно четким, твердым «м» на конце, как и положено по старопетербургскому произношению. И я был вообще, ну, я про это много читал, я, конечно, про разницу, я и сам про это рассказываю, про разницу произношения москвичей и петербуржцев, но я никогда не слышал этого в живой речи вот так настолько четко, настолько красиво, то есть это вот как в речи артистов МХАТа «маленькой», «гадкой», «боюсь» и прочее, вот точно так же прозвучало это «сэм», вот такой, я это даже не произнесу, но это было настолько красиво, вот чисто это старопетербургское произношение, которое сохранилось в речи этой дамы в возрасте, видно, что коренной петербурженки. Это было незабываемо. И очень красиво.
Ну, ты знаешь, я тоже именно в Петербурге слышал этот вариант, потому что я помню, это было несколько лет назад в магазине, в супермаркете. Там одна сотрудница что-то кричала другой, она что-то то ли взвешивала, то ли что-то, и, значит, показания доносила до другой сотрудницы. Так вот, она там, это не просто 7 было, а это еще было в длинном числительном. Она говорила что-то типа 207, 207. И я думаю, вот это да, никогда такого не слышал.
Ну вот я тоже не слышал, и когда я это услышал, было, конечно, красиво. А еще там в предыдущий приезд в Петербурге у меня была лекция в школе, это был интересный опыт. Петербургская команда «Тотального диктанта» предложила мне попробовать там в петербургской команде. Есть учительница начальных классов, и она предложила выступить перед детьми и рассказать что-нибудь интересное про русский язык. Я рассказывал про соотношение звуков и букв. Это был интересный для меня опыт, потому что в школах мне выступать приходилось, а вот в начальной школе еще нет. Ну, кажется, получилось. А потом была возможность поесть в школьном буфете. И что было в школьном буфете в этой школе в Петербурге? Ну, конечно, там была кура, и, конечно, там была греча. И там были еще другие какие-то варианты, но хотелось этого. И на меня коллеги петербуржцы смотрели, приму я этот вызов или нет. Я принял этот вызов и попросил куру с гречей. Я думал, что меня в эту секунду, не знаю, поразит призрак Юрия Долгорукова или, не знаю, что-то еще со мной случится, что я предал всю свою московскую сущность. Но я это произнес, небеса не разверзлись. Было интересно, я сам от себя не ожидал, что я смогу выговорить этот набор звуков, но я справился. Оказывается, это возможно. Но все равно, это за пределами этой школы для меня все равно это курица и гречка, уж извините.
Ну тут не грех напомнить, что куру, гречу или как бы вы их ни называли, можно всегда заказать в онлайн-магазине «Самокат». Слушатели нашего подкаста по промокоду RIG20 получат скидку 20% на первый заказ, если он будет от 800 до 3000 рублей. Если вы уже заказывали в «Самокате», то на все товары под брендом «Самоката», таких действительно очень много, по промокоду RIG10 будет скидка 10% при заказе от 700 рублей. Все эти ссылки, подробности, конечно же, в описании эпизода, трансляции, как бы вы это ни назвали, обязательно будут. И мы выложим запись, так что вы сможете всегда обратиться снова к нашему разговору.
Вот я думаю, что идеально это вернуло.
Это было не специально, просто так сказать, к слову пришлось. Ну, я думаю, что как раз на этой прекрасной ноте можно нам наш сегодняшний эфир завершить и пойти уже действительно что-нибудь съесть, поужинать. Потому что вечереет, пора закончить рабочий день, который никак не может закончиться. Большое спасибо всем, кто пришел на нашу трансляцию. И если вдруг вы не успели, то вы можете посмотреть ее чуть позже, когда мы выложим ее. И в том числе собираемся мы сделать еще и аудиоверсию, чтобы те, кто любит, как мы с Володей, привыкли к аудио, чтобы можно было послушать ее в фиде нашего подкаста «Розенталь и Гильденстерн». Так что подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты. Мы есть на всех основных аудиоплатформах: Apple, Spotify, Яндекс, CastBox. В общем, везде, где вы можете найти подкасты «Розенталь и Гильденстерн», есть. И, конечно, заходите на нашу страницу в социальной сети ВКонтакте, где можно не только на нас подписаться и все эпизоды послушать и получать их, но еще и оставлять комментарии, писать нам письма и даже стать нашим доном. Нам будет очень приятно, мы для вас что-нибудь эдакое обязательно придумаем. Большое спасибо, меня зовут Александр Садиков, я журналист и человек из Виноградова.
Да, господин из Виноградова Владимир Пахомов. Спасибо, что вы были с нами, что смотрели нас. Не очень привычный формат, но видите, мы так тоже умеем.